и искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу». И не могли уловить его в слове пред народом, и, удивившись ответу его, замолчали.
Над Христом сгущаются тучи. Притча о злых виноградарях, в которой он недвусмысленно показал на предательство иудейской элиты, довела первосвященников и книжников до белого коления. Иисус должен быть убит. Но это надо провести так, чтобы не вызвать бунта простого народа против еврейской знати и духовенства. И кроме того, вопрос смертной казни находится только в ведении оккупантов. Самый надежный способ – уличить Иисуса в непокорности римским властям. Одним из болезненных вопросов, занимавших умы в то время, был вопрос правомерности подушной подати с точки зрения иудейского закона. Каждый мужчина в возрасте от 14 до 65 лет и каждая женщина в возрасте от 12 до 65 лет должны были платить в размере 1 динария один раз в год этот налог. И проблема заключалась вовсе не в размере подати, она была символической. С точки зрения иудея, подать может платиться только царю, а для сторонника еврейского теократического государства возможен только один царь – Бог. Таким образом, подосланные к Иисусу задать лукавый вопрос должны были вынудить его признать законность подати и тем самым дать повод осудить его как коллаборациониста, поддерживающего оккупационную власть римлян. Либо, если он скажет о незаконности подати, сообщить Понтию Пилату о таком бунтарском выступлении, что неминуемо бы привело к аресту, тем более, что у всех на памяти недавнее восстание, связанное именно с отказом платить налоги, жестоко подавленное римлянами. В ответ на такую подлую ловушку Спаситель просит показать ему динарий, монету, которой и платилось подать. Один из знаков царской власти в древнем мире – право чеканить монету с изображением царя, которой и взимаются налоги. Поэтому фраза «отдавайте кесарю кесарева» буквально означала следующее. Если вы пользуетесь этой монетой, тем самым признавая власть кесаря, то и платите ему полагающийся налог. Но кроме этого, есть еще и Божие Богу. Там, где законы кесаря недействительны. А это пространство храма и завета между Богом и еврейским народом. Соответственно, там и свои денежные единицы, и свои обязанности каждого по отношению к Богу. Когда человек приходит к Богу, обретает веру, выстраиваются особые личностные отношения между ним и Творцом. Тогда значимость и ценность житейского измерения резко падает. И действительно, как сравнить временное и вечное, материальное и духовное? Но такой взгляд однобокий. Неспроста Господь Бог поместил нас именно в этот временный и материальный мир, чтобы именно в нем мы и совершали дело нашего спасения. Великая тайна христианства заключается в том, что спасение человека происходит именно в течение его земной жизни. Наши ежедневные житейские попечения, забота о здоровье, разрешение межличностных проблем, поиск денежных средств для существования – все это – божественный оселок, с помощью которого и вытачивается, выправляется наша душа для вечности. Пренебрегать им значит разрушать единственно возможный фундамент дела спасения. Святые отцы сравнивали жизнь праведного человека с колесом, которое куда бы ни катилось, одной точкой всегда крепко опирается на землю, а другой всегда смотрит на небеса. Это и есть единственно правильное отношение к житейскому и божественному. Всему свое место. Колесо, которое целиком погрузилось в землю, упало и никуда уже не доедет. Колесо, которое летит по воздуху, вместо того, чтобы катиться по земле, тоже плохой летательный аппарат. Помоги же нам, Господи, не гнушаться житейским, но при этом душу всецело устремлять к Тебе.
Первосвященники действовали с завидным упорством и продуманной методичностью. Сначала они попытались лично уличить Христа в неправоте с тем, чтобы в дальнейшем взять его под стражу. У них это не получилось. Им не удалось найти законную причину для этого в религиозной плоскости. Тогда они идут дальше и переходят к новому плану. Апостол Лука пишет, что сами первосвященники со своей свитой отошли в сторону, но при этом подослали ко Христу лукавых людей, которые притворялись благочестивыми. Эти люди задают вопрос о подати кесарю. Вообще, это вопрос про налоги, простой вопрос. На него мы в нашей стране сегодня можем ответить односложно. Да, налоги надо платить. Неуплата налогов не только преступление, но и грех. Почему нам легко быть в этом вопросе столь категоричными? Потому что мы платим налоги своему государству, а не чужому. У нас своя власть, а не оккупационная. Израиль же времен Христа был под властью Римской империи. Он был одной из ее многочисленных провинций. В основной своей массе народ Израиля принял порядок уплаты налога Риму как неизбежное зло. Но были те, кто категорически отказывался мириться с таким положением вещей. Это те, кого называли зелотами. Они выступали за вооруженное сопротивление власти Римской империи. А в уплате налогов чужому государству видели не только измену родине, но и в первую очередь предательство по отношению к Богу, единственному Господу и Владыке. Благодаря этим людям вопрос уплаты налогов превратился в религиозную проблему. Именно как религиозный вопрос его и пытаются задать Христу Спасителю подосланные первосвященниками люди. Но, конечно, это вопрос политический, а любой из возможных ответов на него неизбежно обернется против Христа. Если сказать, что платить можно, то это будет означать предательство. А если ответить, что платить нельзя, то это расценят как призыв к бунту против устоявшегося порядка. Первый ответ приведет к тому, что от Христа отвернутся простые люди. Второй станет поводом взять Христа под стражу. Но Господь снова поступает с мудростью, доступной лишь Богу. Он просит показать динарий. Казалось бы, что тут такого? Но диалог происходит в храме, а на динарии изображен кесарь. Вносить же изображение людей в храмовые пределы было запрещено. Подосланные не понимают этой ловушки и изобличают себя. Они достают и показывают динарий. Именно поэтому апостол Лука говорит, что эти люди лишь притворялись благочестивыми. На самом-то деле они были настолько далеки от благочестия, что не увидели ловушку, в которую попали. Но Христос на этом не останавливается. Он указывает, что не только кесарю надо отдавать то, что ему принадлежит, но и Богу надо отдавать Божие. То есть самих себя, как образ Божий. Это базовый принцип существования человека в любом государстве. С одной стороны, на лукавый вопрос о подати Христос Спаситель ответил универсальным законом взаимоотношения земного и небесного. А с другой, Он не дал конкретного ответа. Не дал в такой форме, что его невозможно было каким-то образом подловить. Как пишет евангелист Лука, ответ Христа не дал возможности уловить его в слове перед народом. Получается, что Христос Спаситель перехитрил первосвященников и книжников. Перехитрил в самом прямом смысле. У нас слово «хитрость» чаще всего ассоциируется с чем-то негативным, и зачастую многие полагают, что хитрости нет места в жизни христианина. Кажется, что все наши ответы должны быть прямыми, как стрела. Но иначе, как хитростью, невозможно описать некоторые действия и слова Христа Спасителя. Святые это видели и понимали. Видит и понимает Христову хитрость и наше богослужение. Одно из церковных песнопений называет Христа «всехитрецом словом». Хитрость можно использовать по-разному. Христос Спаситель использовал ее для спасения человека, а святые – для борьбы с самими собой. То есть для того же, для чего и наш Учитель, но, если можно так выразиться, с другой стороны. Святые видели свои слабые места, свои страсти и старались перехитрить их. Далеко не всегда можно проследить эту внутреннюю работу из житий. Но у нас есть относительно недавно прославленные святые, информация о них доступна не только в виде гармонизированных и приглаженных житий, но и в виде архивных документов, на основании которых можно увидеть процесс борьбы со своими негативными сторонами. Один из таких святых – святитель Феофан Затворник. Мы знаем его как автора замечательных по своей глубине толкований, как переводчика святоотеческой письменности, как человека, который вел регулярную переписку со множеством респондентов самого разного возраста и социального статуса. Иногда его просили перевести на русский те или иные назидательные книги. Иногда он отказывался, но чаще всего соглашался. С одной из таких книг он поспешил. Сначала дал согласие, а через какое-то время понял, что ему совершенно не хочется эту книгу переводить. Он не мог нарушить данное им самим слово, и потому он пошел на хитрость. Святитель решил переводить ее не целиком, а фрагментами. Он заключил договор с одним из журналов на публикацию очередного фрагмента в каждом из выходящих номеров. Таким образом, он связал себя не только обещанием, но и контрактом. Вместе с этим, для каждого из фрагментов был определен срок, то, что мы сегодня называем дедлайном. Святитель Феофан в одном из писем сетует на то, что он был вынужден пойти на это в силу своей лени. В итоге, с использованием этого метода, он в течение 1,5 лет перевел всю книгу, а когда перевод был закончен, святитель выпустил его отдельным изданием. Впоследствии эта книга выдержала бесчисленное множество переизданий. Была переведена на несколько десятков языков и до сих пор является настольной для христиан. Все это благодаря той хитрости, на которую пошел святитель Феофан для преодоления самого себя.
В сегодняшнем чтении мы видим первосвященников и книжников, которые, осознав, что Христос обличает их неверие, решают, что должны его погубить. При этом поступают они вполне по-человечески, ведь для людей свойственно бороться с тем, что мешает спокойной и безмятежной жизни. Есть, правда, один нюанс. Потеря комфорта – это не всегда плохо. Более того, все больше людей понимают, что постоянное стремление к комфорту мешает росту, личному, физическому, духовному. Если нечто мешает нам, это может быть опасным, но может означать, что мне действительно надо меняться. Старейшины выбирают иное. Их комфорт, как внешний, так и внутренний, оказался для них дороже, чем мир со Христом. Они буквально начинают на него охоту. Кажется, нет в этом ничего необычного. Мы давно уже привыкли слышать о том, что фарисеи враждовали против Христа. Давно привыкли к подобным методам борьбы между людьми. Но на самом деле это ненормально, и к этому нельзя привыкать. В чем же дело? Да в том, что они верующие люди. И это, конечно, очень трагично, что мы не удивляемся тому, что верующий может так себя вести. Люди, бывшие первосвященниками, то есть главами своей религиозной общины, услышав наставление и укор от Христа, разъяряются до ненависти, вместо того, чтобы даже подумать об изменении. Более того, они считают для себя допустимым найти подлых людей, которые пытаются очернить праведника. Но они же верующие. О какой вере может идти речь, если задеты их самолюбие и комфорт? И вот уже в ход идет лесть и хитрость, только бы получить легальный повод к мести. Они задают Христу двусмысленный вопрос. Он же отвечает настолько просто и в то же время глубоко, что они не находят, что ему ответить, и вынуждены отступить. Что же сказал Христос? На первый взгляд, он имел в виду только финансы и то, как ими распоряжаться. В то же время, в его ответе есть еще кое-что. Они, верующие, поступают по отношению к нему как неверующие. Те, кто считают себя священниками Бога Вышнего, как чадо века сего, как люди падшие и согласившиеся с правилами этого мира. Но он говорит, что если нечто Божье, оно должно быть Божьим. То есть, если люди называют себя верующими, они не могут поступать как неверующие, потому что тем самым они Божье отдают двум господам. Но разве дело только в первосвященниках? Разве только они считали себя Божьими? Конечно, нет. И сегодня любой, кто называет себя верующим, должен не просто носить имя верующего, но быть таковым. Быть не только в момент, когда ему это удобно, когда тебя видят люди, когда тебе что-то надо от Бога. Христианин должен оставаться верующим даже тогда, когда все человеческое в нем восстает и заставляет его поступить по-мирски. Но если он Божий, если он хочет к Богу относиться не названием только, но жизнью, он должен поступать по-божьему, чего бы это ему ни стоило.
В 63 году до Рождества Христова римский полководец Помпей Великий покорил Палестину. С этого времени евреи были обязаны платить дань кесарю, правителю Рима. Это была подушная подать, то есть взималась она с каждого человека. Для уплаты налога использовался римский динарий. Каждый мужчина в возрасте с 14 до 65 лет, а также каждая женщина с 12 до 65 лет, должны были заплатить 1 динарий в год. Сумма небольшая. Равнялась она дневной плате наемного работника. Однако для многих евреев был принципиально неприемлем сам факт существования подобного побора. И дело не только в политических мотивах. Как мы помним, иудеи ждали Мессию. Именно он, по их мнению, должен был стать подлинным царем Израиля, восстановить былое могущество, величие и славу еврейского государства. А потому и платить дань еще кому-то, кроме него, считалось явным признаком богоотступничества. Именно по этой причине в Иудее так часто вспыхивали восстания против власти Рима. Все они носили религиозный характер, в каком-то смысле пытались приблизить царство Мессии, как его понимали иудеи. Зная это, мы можем оценить глубину коварства тех, кто прилюдно спросил Христа, платить им этот налог или не платить. Спасителя в очередной раз пытаются загнать в ловушку. Ведь если он скажет «не платить», его обвинят в подстрекательстве к бунту против Рима, а это однозначно смерть. Если скажет «платить», его обвинят в богохульстве и предательстве веры. Люди отвернутся от него. Как всегда, Господь предлагает неожиданное решение. Он требует динарий и обращает внимание народа на то, что на нем изображено. Это профиль Цезаря Тиверия, который был на тот момент римским императором, а также надпись «Тиверий Кесарь, сын божественного Августа». В древнем мире тот, кто чеканил собственную монету, имел право собирать налог с территории, на которой эта монета имела хождение. То есть Христос как бы наглядно демонстрирует иудеям, эта вещь принадлежит кесарю, а потому вполне логично и законно вернуть собственность ее хозяину. Уплата пошлины в пользу Рима, да и сама покорность оккупанту, совершенно не препятствуют истинному служению Богу. Более того, если вы думаете, что не выплачивая налоги, поднимая бунты, вы совершаете богоугодное дело, приближаете царство Мессии, то вы совершенно ничего не смыслите в подлинной духовной жизни. Царство Мессии наступит только тогда, когда вы научитесь отдавать Богу то, что принадлежит Ему по праву, самих себя, исполненных любовью к Нему и к своим ближним. Это и есть то, что ожидает от вас Господь. А пока вы одурманены своими религиозно-политическими идеями, вы так и будете обирать кесаря, и, что печальнее всего, пытаться отдать это краденое Богу, будто Он этого от вас ожидает. Слова Христа обращены ко всем тем, кто искренне пытается идти путем веры. Ведь здесь так легко угодить в ту же самую ловушку, в которой некогда оказались иудеи, подменить подлинно духовную жизнь, которая в первую очередь есть жизнь сердца, борьбой с какой-либо внешней угрозой. Ведь всегда при большом желании можно найти врага, того, кто пытается разрушить церковь как извне, так и изнутри. Посвятить себя всего целиком и без остатка священной войне с атеистами, иноверцами, еретиками, раскольниками, модернистами, либералами, икуменистами, в общем, со всеми теми, кто, по нашему убеждению, мешает церкви жить полноценной жизнью. Как только эта привлекательная мысль промелькнет у нас в голове, вспомним то, что сказал нам сегодня Господь. Он ожидает от нас совсем не этого. Ведь все это методы, при помощи которых действуют земные правители,
чтобы утвердить свои империи. Все это кесарево. Царь Небесный хочет, чтобы мы вернули ему то единственное, что принадлежит ему по праву – наше сердце, исправленное тщательным исполнением евангельской заповеди жертвенной любви ко всякому нашему ближнему.
Явным образом Христос столкнулся с дьяволом во время 40-дневного пребывания в пустыне. Злой дух пытался искусить Спасителя, поочередно предлагая ему совершить три поступка – превратить камни в хлебы, сброситься с крыши Иерусалимского храма и, наконец, поклониться ему, дьяволу, и через это получить власть над миром. Христос отверг все предложения сатаны, дал ему самый решительный отпор. Но, как следует из дальнейшей евангельской истории, дьявол воспринял свое поражение как временное. Злой дух стал действовать через подвластных ему людей, искушения продолжились. И мы только что слышали об одном из них. Иудейские старейшины задают Спасителю хитрейший вопрос. Можно ли платить налоги в казну Римской империи? Дело сводилось не к деньгам, конечно. Подводным камнем здесь служило вопрошание. А на чьей же ты стороне, Христос? На стороне еврейских патриотов-революционеров или же на стороне римских захватчиков? Если бы Сын Божий сказал, что налоги платить нельзя, то его тут же бы обвинили в подстрекательстве к бунту. Если бы дал добро на оплату податей, его бы сразу причислили к тем, кто поддерживает ненавистных иудеям, язычников-захватчиков. Какой же ответ на искусительный вопрос мы слышим из уст Христа? Спаситель, показывая монеты, которыми пользовались все евреи, и революционно настроенные, и империи лояльные, говорит: «Отдавайте кесарю, то есть Цезарю, императору, кесарево, а Богу – Божие». Слова Спасителя тоже не сводятся к деньгам. Они адресуют нас к чрезвычайно важным вещам, учат нас правильному расставлению приоритетов. Что же такое кесарево и что такое Божие? Наш мир исковеркан грехом, потому достичь на земле полной гармонии нельзя. Все, что нам дано осуществить здесь – установить относительную справедливость и порядок, чтобы никто никого не убивал, не обворовывал, не ущемлял. Охранять хрупкий баланс в обществе призвано государство, но при всей своей важности власть земная не может занять место Бога. Хотя государство в течение истории не раз обожествляли. Даже предельно рациональные римляне возвели императора в пантеон богов. Почти сакральной фигурой император был и в Византии. Нельзя спорить с тем, что государство имеет право устанавливать законы, это есть кесарево, временное и условное могущество, которое упразднится в жизни будущего века. Однако государство не должно претендовать на Божие, заповеди, веру, совесть. Эти вещи ему не подвластны. Потому из слов Христа мы можем сделать следующий вывод. Нет ничего неправильного в том, чтобы отдать кесарю кесарево. Христиане всегда были хорошими гражданами, исправно платили налоги, служили в армии, соблюдали законы, но все перечисленное длилось ровно до того момента, когда церкви начинали требовать больше, Божие. И эту нашу святыню мы призваны беречь до конца, как сберегали ее христианские мученики древности, как трепетно сберегали ее новомученики-исповедники советских времен. Дьявол искушал не только Христа, пытается соблазнить он и каждого из нас. Будем же просить у Христа его мудрости, чтобы не ошибаться и не сомневаться, и четко различать Божие и кесарево.
После того, как Христос в притче о злых виноградарях обличил духовных вождей Израиля в богоотступничестве, физическое устранение Спасителя стало лишь вопросом времени. Блюстителям духовного закона стало тесно жить со Христом в этом мире. Интересное наблюдение. Дьяволу тоже всегда тесно там, где есть Бог. Гордому и самолюбивому человеку очень трудно слушать критику в свой адрес, особенно если он обладает властью или большим количеством денег. Ища выход из этого состояния, воспаленное самолюбие начинает кипеть желанием уничтожить источник правды. Однако духовная власть не могла своими силами причинить физический вред Спасителю. Выносить смертный приговор мог только римский прокуратор. К тому же Христос постоянно окружен толпами народа, с которым необходимо было считаться. В подобной ситуации лучший способ устранить Иисуса – это столкнуть его с римской властью. Рим достаточно толерантно относился к внутренним религиозным традициям покоренных народов, однако жестко подавлял любую попытку бунта или подстрекательство к восстанию. Ко Христу подсылаются некие люди, которые должны уловить его в каком-либо слове, чтобы предать начальству и власти правителя. Изображая учеников, они обращаются к Спасителю «Учитель», маскируя подвох задаваемого вопроса довольно грубой лестью. «Мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лица, но истинно пути Божию учишь». Вопрошающие полагают, что этим словесным реверансом можно ввести заблуждение Бога. Далее следует сам провокационный вопрос. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет? Действительно, для большинства иудеев это был принципиальный вопрос. Причем вопрошающих вполне устроил бы любой ответ Спаситель. Если бы Христос заявил, что подать платить нужно, его тут же объявили бы римским ставленником. В случае отрицательного ответа был бы засвидетельствован факт подстрекательства к бунту, которое по римским законам каралось смертной казнью. Однако Спаситель, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий», то есть ту монету, которой платятся налоги. «Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». То есть гражданские обязанности по уплате налогов не входят в противоречие с исполнением божественных заповедей. Налоговое бремя, налоговый номер не мешают человеку любить Бога и ближнего. В тот момент эта простая истина была настолько очевидна, что вопрошающие не могли уловить его в слове перед народом и, удивившись ответу его, замолчали. Сквозь 2000 лет Христос отвечает и всем нам, вопрошающим о принятии или непринятии индивидуальных налоговых номеров. Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу. Храни вас Бог.
Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют нам о фарисеях, желавших искусить Господа, задавая ему лукавый вопрос и предлагая, как им казалось, неразрешимую дилемму. Посланники Синедриона склоняют людей обратиться к Спасителю с вопросом, который якобы действительно их беспокоил. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет? Необходимо заметить, что Палестина была оккупированной страной, и иудеи были подданными Римской империи. Денежный взнос, уплачиваемый кесарю, представлял собой подушную подать, взимавшуюся с каждого человека в размере 1 динария в год. Эта подать вызывала горячие споры в Палестине и не единожды была причиной восстаний. Собственно говоря, спорной была не столько ее денежная сторона, она не являлась тяжелым бременем. Решающим вопросом был другой. Фанатики иудеи считали, что у них только один царь – Бог, и утверждали, что платить подать кому-то еще, кроме Бога, противозаконно. Таким образом, подстрекаемые Синедрионом посланцы пытались поставить Иисуса перед необходимостью выбирать из двух зол. «Скажи, Господь, что подать кесарю платить нельзя», первосвященники немедленно сообщили бы об этом Понтию Пилату, и за этим совершенно определенно последовал бы его арест. «Скажи же он, что подать кесарю платить следует», это сразу же оттолкнуло бы от него последователей, особенно в Галилее, где их было особенно много. Архиепископ Аверкий Таушев отмечает: «В вопросе искусителей была сокрыта такая мысль. Иудейский народ – это народ Божий, который своим царем признает лишь Бога, а потому не может служить иноземному, да еще языческому царю, так как иначе явится противником Богу. Следовательно, что же им делать? Давать ли подать кесарю или соблюдать неизменную верность Богу?» На это Господь дал мудрый ответ, что нужно делать и то, и другое, то есть исполнять свои обязанности как в отношении к Богу, так и в отношении к государственной власти, поскольку последнее не противоречит первому, конечно. Господь, понимая все их лукавство, говорит: «Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись». Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». В древнем мире одним из знаков царской власти было право чеканить монету. На монетах изображение и надпись императора, которому они принадлежат, и, следовательно, отдавать их нужно ему. Человек же носит в себе изображение Божие, ибо создан по образу Божию, поэтому сердца и жизнь должны быть отданы тому, кому они и принадлежат по праву творения. Таким образом, дорогие братья и сестры, Господь очень четко говорит о двух формах жизни, которые нельзя смешивать. Место на земле, где мы пребываем, и в котором не должны забывать о Боге и само Царство Небесное. Общехристианский смысл слов, которые мы слышим в сегодняшнем евангельском чтении, таков: христианин, одновременно являясь и гражданином своей страны, и гражданином Царства Небесного, не должен забывать о своих обязанностях и ответственности перед Богом и перед людьми. Наши отношения с Богом строятся через людей. Материальные и духовные составляющие нашей жизни выступают как некое целое. Они не разделяются, но вместе с тем каждая из них имеет свое важное значение. Отдавайте кесарю кесарево, а Божие – Богу. В этом Божия премудрость и весь христианский путь. Помогай нам в этом, Господь.
Кесарево кесареву и Божие Богови. Всякому значит свое. В наше время вместо кесарева поставить надо житейское и сказать «житейское своим чередом», а божеское — своим. А то все бросились на то житейское, божеское же оставляют позади. А того оно стоит не только не на своем месте, то есть не на первом плане, как следует, но совсем забывается. Следствием этого забвения, будто ненамеренного, есть потемнение его в сознании, а затем становится неясным и его содержание, и его основание. Отсюда слабость убеждений и шаткость веры, и потом отчуждение от нее и влияние всяких ветров учения. Этот путь проходит всякий особо, когда начинает нерадеть о Божьем. Этот же путь проходит и общество, когда оно в свой порядок начинает не обращать внимания на то, чего требует от нее Бог. Когда Божие оставлено на задний план, тогда в обществе начинается водворяться эмансипация от божеских требований в умственном, нравственном, эстетическом отношениях и секуляризация, служение духу времени, политики, обычаев, увеселений, а затем воспитание и всех учреждений. В настоящее время о том, что Божие не думают, не говорят, не пишут и даже в мысли не имеют ни при каких начинаниях. Дивно ли, что при таком настроении учения противной вере находит доступ в общество? И что общество склоняется к похвальному безверию.
Но они и тогда как поняли, что на них, говорит Господь притчу сию, злоумышляют против Него, и наложили бы на Него руки, если бы не побоялись народа. И закон говорит, не умерщвляй невинного и правого. Но его они не слушают, а боятся гнева людского. И, уклоняясь от видимого наложения рук, устрояют иные ковы против него. Фарисеи приготовили сеть, которой, по их мнению, Господу трудно избежать. Но в сети сей запуталась нога их. Смотри, какое лукавство. Если Господь скажет, что должен давать подать кесарю, тогда обвинят его перед народом в том, что он в рабство приводит народ, который есть семя Авраамова и никому не работал. Если он запретит давать подать, в таком случае, как возмутителя, поведут его к правителю. Но Господь избегает сетей их, как серна, ибо так назвала его невеста в песне песни, и научает, что телесная подчиненность владеющему нашими телами, царь ли он или тиран, нисколько не препятствует нам духовно благоугождать Богу духов. Итак, отдавайте, говорит, кесарево кесарю, а Божие Богу. И смотри, не сказал «давайте», но «отдавайте». Это говорит долг, поэтому и уплати должны. Государь твой хранит тебя от неприятелей, жизнь твою делает мирной, и за это ты обязан ему подать ее. И иначе, то самое, что ты вносишь, то есть монету, ты имеешь от него же самого. Итак, монету царскую ему, царю, и возврати опять. Между тем ты и для себя извлек из нее выгоду, разменивая ее и добывая необходимое для жизни. Так точно и Божие должно воздавать Богу. Он дал тебе ум, возврати ему он и разумной деятельностью. Он дал тебе рассудок, возврати ему он и, не уподобляясь неразумным животным, но поступая во всем, как одаренный разумом. И вообще он дал тебе душу и тело, возврати ему все и восстанови для него образ его, живя по вере, с надеждой в любви. И в ином смысле должен отдавать кесарево кесарю. Каждый из нас носит на себе или образ Божий, или образ князя мира. Когда мы уподобимся кесарю, становясь сыновьями дьявола, мы носим на себе его образ. Сей-то образ должен отдавать ему и отвергать, чтобы он имел свое при себе, а в нас не находил ничего принадлежащего ему. Через это и образ Божий может сохраниться у нас в чистоте. Поэтому и апостол Павел убеждает, чтобы мы как носили образ земного, так носили и образ небесного. И в другом месте отложить прежний образ жизни ветхого человека. Что здесь выражено словом «отдавать», то у Павла словом «отложить». И что здесь названо образом кесаря, то там образом земного, без сомнения, Адама согрешившего и ветхого человека. Ибо образ земного – ничто иное, как тление и грех. Каковой образ мы имеем, потому что уподобились отступнику, а не царю. Фарисеи не могли уловить Иисуса в слове перед народом. Ибо особенное старание у них было о том, чтобы оклеветать его перед народом, как порабощающего народ римлянам. А сего они не могли достигнуть по причине премудрого его ответа.
«Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящей и будущей. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя».
Древние монахи жили отдельно друг от друга. То есть не в одном общем здании, а в небольших домиках, которые располагались на достаточном расстоянии один от другого. В качестве монашеского жилища могли выступать и пещеры, но и они не соседствовали друг с другом. В некоторых современных монастырях тоже можно увидеть нечто подобное. Особенно же часто такое устройство монашеской жизни встречается на Афоне. Существует несколько причин, по которым монахи так или иначе, но стремятся к уединению. Основная из них выражена апостолом Павлом в этом отрывке первого послания к Тимофею. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Не случайно апостол на первое место ставит призыв вникать в себя. Без познания самого себя, без осознания своего состояния невозможно и постижение христианского учения. А для того, чтобы познать себя, необходимо время, тишина и сведение к минимуму всех внешних впечатлений. Именно поэтому один из учителей монашества, преподобный Арсений Великий, в свое время сказал замечательную фразу: «Сиди в келье твоей, и та всему хорошему тебя научит». Но такое уединенное пребывание в келье, конечно, доступно далеко не всем. Это удел абсолютного меньшинства. Поэтому возникает вполне закономерный вопрос о том, каким образом может исполнить слова апостола самый обычный христианин, который живет в современном мире и который вынужден быть социально активным большую часть своего времени. На этот вопрос дал ответ святитель Феофан Затворник. В своем комментарии на слова апостола Павла он указал, что то греческое слово, которое и в русском, и в церковнославянском языках переведено как «внимай», в словосочетании «внимай себе», имеет характер понуждения. Его можно перевести и как «налегай на себя», то есть, как написал святитель Феофан, «не жалей труда, нуть себя на жизнь примерную».
А еще святитель упомянул, что используемое апостолом слово указывает и на воодушевление к терпеливому труду и усилиям. Получается, что здесь речь идет не только о познании самого себя, но и о том, чтобы понуждать себя к исполнению Христовых заповедей и к жизни по вере. А это доступно абсолютно любому человеку в любом месте и в любое время. Следствием такого понуждения станет возможность исполнить и вторую часть призыва апостола, то есть познание христианского учения во всей его полноте. Святитель Феофан не был единственным из тех, кто прочитывал слова Павла таким образом. К примеру, о том, что уединение не является безусловно необходимым для христианского делания, писал и преподобный Амвросий Оптинский. Касательно келии, иметь онную или не иметь, тревожащие тебя помыслы об этом считай лютым искушением вражеским, чтобы смущать тебя и отвлекать от настоящего дела. Будет воля Божия, и полезно будет иметь тебе свою келью, силен Господь устроить это, а неполезного добиваться не следует. Всеведущий Бог лучше нашего знает, что нам полезно, полезное и устрояет. Мы же, с своей стороны, должны твердо помнить апостольское слово «любящим Бога все содействует ко благу».
В христианской общине города Эфес, где Тимофей был епископом, появились люди, проповедующие учение под названием гностицизм. Суть гностицизма – резкое противопоставление духа и материи. Дух – это абсолютное добро, материя – абсолютное зло. Исходя из этого, гностики утверждали, что человеческая плоть и все, что с ней связано, это скверна, темница души. Все это вело к вполне конкретным практическим выводам. Человек должен, насколько это возможно для него, воздерживаться от еды. Ведь еда материальна и способствует росту и жизни тела. Кроме этого, человек должен воздерживаться от брака. Ведь жизнь в браке связана с половыми отношениями, которые также считались мерзостью. Иными словами, гностики были строгими аскетами. С этими идеями и полемизирует апостол Павел. Их он и называет бабьими баснями, и для того у него есть серьезные основания. Само Священное Писание говорит о том, что Бог зла не творил. Все, что было создано на земле, добротно в своих основаниях. Это касается именно материального начала. Более того, в первых главах книги Бытия Господь прямо говорит человеку: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу». Игнорируя эти важные свидетельства Священного Писания, гностики, по сути, богохульствовали. Поэтому одно из древних христианских правил гласит: если какой-то епископ, священник или диакон, или кто еще из священников, воздерживается от брака, мяса и вина не по причине упражнения, а презирая это как само по себе, забывая о том, что всякое творение Божие хорошо, и что Бог сотворил мужчину и женщину, пусть либо исправится, либо будет лишен сана и исключен из церкви. Так же поступить и с мирянином. Источником зла, согласно церковному учению, является не материя, а свободный выбор разумного творения. Именно злая воля, сначала бесовская, затем и человеческая, исказила этот мир. Чрезмерному аскетизму, основанному на презрении к материи, апостол Павел противопоставляет упражнение в благочестии. Если аскетизм направлен на себя, то благочестие всегда направлено на окружающих. Как мы помним, Христос не был строгим аскетом. Квинтэссенция его учения – это заповедь о жертвенной любви к Богу и ближним. Нам также необходимо помнить об этом. Пусть мы с вами и не разделяем идеи гностиков, порой нам хочется казаться более строгими, чем сам Бог. Нам кажется, что если закрутить гайки покрепче, это будет очень полезно для нашего духовного здоровья. Но результат всегда печален. От наших аскетических экспериментов зачастую страдают наши близкие, а мы сами не делаемся лучше, но становимся в большей степени раздражительными и озлобленными. Поэтому необходимо уметь, не забывая о внешнем подвиге, направлять часть своей энергии на разнообразные проявления деятельной любви. Ведь в конце концов, Господу будет важно не то, насколько килограмм мы похудели во время поста, а то, научились ли мы снисходить к немощам своего ближнего и покрывать его милостью.